Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наталья Федоровна, мы сегодня продолжаем наш цикл «Женщин начинается народ».
Но в прошлых передачах мы говорили о том, что как родовая деятельность может каким-то образом влиять на поведение человека и его самочувствие. Мы, наверное, все-таки и вы, и я, мы не знаем, как мы рождались, если нам никто не рассказывает об этом. Потому что это все эти переживания, они ушли в подсознание. Подсознание всегда дремлет, на первый взгляд. Вот. Я хочу это еще до конца тему довести, связь родовой деятельности с такими тяжелыми последствиями, как алкоголизм, суицид, это поиск несчастных случаев бывает, 33 одно несчастье ребенок и так далее, наркотическая зависимость. Сразу хочу оговориться еще раз, поставить точки над «и». Психология не может вот так же, вот только так у тебя вот это было, поэтому нет, все вероятностно. Это возможно. Может быть, рождаются тяжело, тяжелые роды были у двух женщин, дети родились, слава Богу, но один стал нормальный гражданин, полезный обществу, интересный человек, а второй из стакана не вылазит. Не знаем, как может быть это. Поэтому давайте так, приглашаем к размышлению. Господи, благослови нас, Матушка Пресвятая Богородица, вразуми, чтобы мы вместе размышляли. То есть ту литературу, которая мне попадала в течение многих лет, пока я преподавала и сейчас, конечно, некоторые источники уже не помню, да это, в общем-то, и не нужно. Я поясню, почему. У психолога, вот когда я преподавала, такой любимый мой курс был, один из любимых, это психология консультирования. Психологическое консультирование. И там написано, что у психолога, опытного, у которого много уже знаний, у него фасеточное мышление. Это как фильтр. Когда вода пропускается, этот фильтр, там есть разные составляющие, ингредиенты, и они пропускают полезную водичку, а все неполезное оставляют. Так вот, это фасеточное мышление, когда вот через этот фильтр всех этих знаний, информации, проходит информация, и на выходе уже как бы предварительный диагноз психологический. Вот, а где, на какой странице, у кого ты читал, это уже не важно, и эта голова часто не помнит. То есть там где-то вот Священное Писание мы должны уже четко не отходить ни от какой, даже ни на йоту, цитировать, из какого источника, кто говорил, какое послание, страница, вот, глава и так далее. Не страница, а глава и песнь. А вот здесь это вот фасеточное мышление. Поэтому хочу предупредить, что вот, ага, вот психолог рассказывала, поэтому мне сейчас сколько пьет там сынок и так далее, может, там 47-45 и так далее. Чтобы алкоголизм, это тоже заболевание, стал расцветать пышным цветом, нехорошим цветом, есть много причин. Вот одна может быть, подчеркиваю, может, это тяжелая родовая деятельность. Так вот, если мы смотрим с вами, что происходит, когда ребенок тяжело, но так сложилось. Я помню, когда очень важно, вот когда встречаюсь с пожилыми людьми, мне очень набраться хочется той мудрости, которая была. Она не была научной, там не было высокоумия. Вот. Но как-то наши прабабушки, там, прадедушки могли в корень зреть. И если было проклятие, а проклятие не обязательно, да чтоб тебя и так далее. Да что ж ты, девка, с ума сошла, что ли, рожать? Да не вовремя, да ничего-то. Да у тебя такая, ты помнишь, родословно, да какой у тебя родится-то ребенок? Так вот, возвращаемся, какие могут быть последствия, когда родовая деятельность была тяжелая. Я сейчас начну с примера. Много лет назад позвонила женщина и говорит, мне там подруга, вот есть такой еще тест, когда вот какое слово повторяется. Вот у кого что болит, тот о том и говорит. А у нее часто было слово «подруга». Я думаю, наверное, проблема с подругой у нее. И вот приезжает женщина, приехала на машине из Красноуфимска или из Красноуфимского района. Она ехала 5 часов. Она имеет психологическое образование. Она закончила факультет начального образования начальной школы нашего университета. Передо мной сидела молодая, стройная, хрупкая женщина, со вкусом одета, вкус, который вот он не кричащий. Но все подобрано. И она мне рассказывала о своей судьбе, а я тихонечко нанизывала на свою головушку, там, какая она у меня есть. Вот, не очень порой, может, умная. Вот, и, наверное, не умная, потому что жену да не учит, просто нас поставили учить. Вот, бывает профдеформация учителей у нас. Наверное, у меня есть близкие, пусть скажут. И вот сидит эта женщина и рассказывает. А я тихонечко рисую, как бы, в своей голове, потом на листочке отмечаю такие схемочки. То есть деревня, строгие нравы нравственные, И там девушка деревенская стала женщиной. И уже ее, значит, молва деревенская стала к позорному столбу пригвоздать. И эта моя знакомая, назовем ее Танюша, она бросилась спасать эту свою... Она даже и подругой-то не была. Ну, вот там, сверстницей и так далее. То есть одержать и психологическую, и душевную помощь. Но, может быть, в знак благодарности за это она увела ее жениха. Так часто бывает иногда, к сожалению, да? Она в это время знакомится с молодым парнем, тоже деревенский, красавец, первый парень на деревне, мама работает в администрации. Вы знаете, какое бывает чинопочитание в маленьких городах, когда родители занимают какой-то пост выше, чем обычные жители. И этот парень встречался с девчонкой, ну, с какой-то другой, и она родила ребенка. Ребенок был хороший мальчик. Звонит фельдшерица из этого медицинского фельдшерского пункта и этой маме этого молодого человека. А мама занимает пост какой-то в администрации этой деревни или поселка. И она говорит, родился хороший ребенок, здоровый, нормальный. Голос оттуда, у бабушки. Убивайте. И ребенок был умерщвлен. Я рассказываю то, что я слышала. Бегать, узнавать прокуратуру, заявление. Нет, это мне не дано эта функция. Человек рассказывает, что с ним вот наболело. Значит, как бывает после таких вещей, парень стал пить. Называется постабортный синдром. Если вы почитаете литературу, вы знаете, что так складываются отношения, когда женщина вынуждена под давлением своего избранника и даже, может быть, мужа делать аборт. Есть у меня такая приятельница на юге живет. Он говорит, если не сделаешь аборт, я от тебя уйду. Она сделала. Живут взрослые, прожили много лет, ушел к другой. Я не могу сказать, что прямо поэтому. Постабортный синдром связан, что возникает депрессия, потому что это духовные вещи. Но так как люди эти не осознают, то пытаются залить это водкой, встреча гульбой какой-то и так далее. И вот моя эта спасательница, называя спасатель, этот треугольник Карпмана, там есть три позиции, спасатель, дитя или жертва и благородный преследователь. И она бросается спасать его. То есть они поженились. И не очень хорошо жили, не очень дружно и ладно. Вот. Но она-то приехала по поводу того, пусть она говорит себе по телефону, подруга, что ее избранник сейчас, как ей кажется, у него роман прелюбодейский с ее подругой. И она предполагает, что подруга ездила туда, в Свердловск, еще и сделала аборт. Я когда сижу, служу, первый, конечно, вопрос спрашиваю, кто вас благословил? Батюшка благословил, она церковная, она верующая, батюшка благословил. Я говорю, вы знаете, я вот слушаю вашу историю жизни, и бывает книга жизни, на левой стороне странички и на правой. И я так записываю то вашу ситуацию, что вот на этой книге бы я записала. Есть дружба, а есть предательство дружбы. Ну, допустим, первая подруга. Есть любовь, а есть разврат. Есть рождение ребенка, а есть убийство ребенка. Так это вот ваша страничка левая почему-то. Вот на этой левой странице ваши знакомые. Вы зачем приехали ко мне? Какая у вас задача? Спасать. И у нее рисуется, как часто бывает у наших женщин религиозных, образ креста, что она будет спасать. Думаю, ой, лапонька моя, что-то задачку-то вы поставили. Про себя думаю, не, крест не по силам. А потом бывает та консультация, когда помолишься Богородице и Христу, вдруг неожиданно выплывает та информация, которая является ключевой. И она говорит, моя мама несколько раз пыталась сделать аборт, когда я была внутри нее. То свет газ в этом фельдшерско-акушерском пункте, то инструменты ломались, то еще что-то. И она вот запечатлела внутри, понимаете, вот эту деструкцию. Не к тому, что ее тянет. Я не знаю, не могу это говорить. Но все время, ведь понимаете, как вот как певец, как психолог, он притягивает свою клиентуру своих зрителей. И вот здесь. Значит, я не стала дальше развивать эту мысль, потому что это были прежде всего отношения, осложненные между ее мамой и отцом. То есть она сказала, что я когда выходила на крылечко, маленькая девочка, и она говорила, Господи, если ты есть, скажи, что ты есть, а если тебя нет, ты скажи тоже, что тебя нет, понимаете? Вот так наивно, чисто, откровенно, а вот эта вера в Бога, о которой мы сейчас будем говорить, настоящая, без всяких заумий, без всяких там размышлений, вот так, не так я делаю. Вот такая искренняя, наивная, может быть, даже глупенькая, с одной стороны, кажется, да, но это ребенок 5-летний говорил. Так вот, возвращаемся, родовая деятельность и то, что предшествовало, это может находиться в подсознании. Вы знаете, если у вас есть такая история, покайтесь. И каяться надо не один раз. Потому что мы вот это зернышко ненужности заложили в детскую душу ребенка, которая уже душа после зачатия возникает у ребеночка, как говорит святоотеческая литература. Итак, если были родовые травмы, они могут потом развиться в психосоматические проблемы, психосоматика, астма, мигрень, язвы органов пищеварения, колиты, взбесившаяся кишка и так далее. Это чисто психосоматика. Когда мы что-то душевно, подчеркиваю, неправильно реагируем и неправильно объясняем происходящее событие. Мы сразу идем к молитве. Хорошо. Молитва хорошо, но если она еще соединяется с нашей мудростью житейской, вот тогда будет результат. Так вот, ну, многие мы просто неопытные, понимаете. По некоторым данным, суицидальные тенденции, алкоголизм, наркомания, когда человек сам себя убивает, имеют перинатальные, то есть дородовые корни и послеродовые. Особое значение, как представляется, имеет доступное использование анестезии во время родов, и это давно я слышала. Потому что я возвращаюсь, вот мама первородка, ну, может быть, молоденькая, там, 17-20 лет. Ну, нет, они в 35, не 40, как у нас сейчас, 45 лет пытаются первого ребенка родить. Когда же куча проблем, организм... То, что имеешь, вот, ты дашь потом ребенку. И вот покос. Жаркая пора, они со свекровью едут на лошади, и вдруг ее прихватило, схватки начались, а свекровь ничего не знает. В секрете все держалось-то. Вот. Она говорит: мамонька, можно я до ветра дойду в кусты? Ну, так иди, Акулина. Пошла Акулина там, сидит. Но я думаю, что она не 5 часов сидела. И это ее будущее, значит, будущая бабушка молодая, а может, уже и не молодая, ну, бабушка вот рождающегося ребенка. Она говорит: Акулина, долго ты будешь? Да сейчас, мамонька, потерпите маленько. И выходит с приплодом. Первая фраза, которая вот этой, ну, бабушке: так ты что, девка, не сказала, что ты беременная? Кобылу ведь надо было гнать сейчас. Зря кобылу гнали, кобылу жалко. Вернулись домой и сказали: ну, коли ты сейчас лентяйка, значит, будешь каждый день нам баню топить и обед, ужин и обед варить. О, лентяйка, понимаете? У нас же как сейчас, как мы живем, так мы и получаем. Это нежимся, малоподвижный образ жизни, питание, эгоизма много в голове. Сейчас не буду говорить, мы когда изучали, как проявляются психологические особенности во время беременности. Вот если она не инфантильная, ага, парниша, помните Эллочка-людоедочка? И вдруг Эллочка-людоедочка вышла замуж да за богатенького, за кого-то. Она будет спекулировать своей беременностью, чтобы ее покормили чем-нибудь вкусненьким. Она будет набивать свой живот, лежать, смотреть этот смартфон или телевизор, будет расти ее животик, 5 килограммов ребенок, потом не разродится, будет мечтательность уйти. Она же не знает, что мечтать нельзя, от лукавого, может быть, часто. Не читает, наверное, духовную литературу, я так думаю. Я такую Эллочку-людоедочку современного разлива. А потом думает: он у меня будет, ой, он будет как Элен Делон, такие же большие голубые глаза, вот такие же волосики будут кудрявые, родился лысый, и не голубые глаза, и верещит, и ревет, и что с ним делать, не знаю, потому что выросла одна в родительской семье, и нет опыта сестринского ухаживать за маленькими, навыков нет, вот, ну и так далее. Вот. Другой, может быть, момент сразу, очень тревожный по природе. Выросла в той семье, где было поле тревожного ожидания. Ай, что, у меня, оказывается, давление сейчас поднялось там на 2 единицы там, или что-то еще. Ай, врач это сказал, и будет постоянно ипохондрик. Выискивать у себя симптомы и так далее, анализы, что-то, тот и все. А ребенок живет в этом бульоне, в этой нестабильной обстановке. Тогда не удивляйтесь, что он будет верещать у нас и плакать, потому что он в этих волнах материнской тревоги, он же, да еще есть рядом свекровушка такая или кто-то еще, и все. Есть, бывают такие пофигисты, это многодетные мамы, то есть гностический тип, гнозио, то есть познаю в переводе означает, вот, гностического типа, это многодетная мама: не надо меня учить, у меня уже 5-й рождается, я знаю что, ни на какие курсы я ходить к вам не буду и так далее. Студентка, которая очень умная, пишет диплом или диссертацию сейчас, неважно какую там, магистерскую или, может быть, кандидатскую дальше, она вся в книгах, ей тоже ничего не надо, игнорирует. И вот есть 5-й тип, оптимальный. То есть женщина спокойно, врач говорит: вы понимаете, у вас сейчас анемия, то есть анализ крови не очень хороший, вот надо вам вот это, гулять там, еще какие-то прописывает продукты питания, там, телятину поесть, там, или там, красную икру, или черную, если достанет, или что-то еще. И, то есть, не волноваться. И, в общем-то, спокойно рождается. Даже если ребенок может какие-то, может быть, небольшие отклонения. То есть мама спокойная. И в потоках маминых эмоций этот ребенок и живет в животике, и рождается, и потом набирает силушки. Так вот, ну что бывает, когда были состояния, врачи поставили обезболивающее. А это ведь наркотик, с одной стороны. И ребенок, есть такой момент, называется в психофизиологии, в психологии, импринтинг, впечатывание. Начало этому слову, по-моему, положил австралийский ученый Конрад Лоренс. Были яйца утяток, утиные яйца. И как они стали вылупаться, то первое, что они запечатлели, это шагающие ноги вот этого исследователя в брюках. И они такие своими головешками, потому что это мама. И кто все ходил в брюках, всегда шли вот за этим. Понятно, называется импринтинг. Чем интересно это исследование? Оказывается, есть сензитивный и более благоприятный период, когда устанавливается связь между матерью и ребенком, между ребенком и отцом. Это у животных, у собак и так далее, когда вот эта связь сразу устанавливается. Если этот период был пропущен по каким-то объективным причинам, допустим, мама лежала в больнице. Ну, это у меня так у близкого человека, он родился на 12 дней было, и маму на год отправили в госпиталь. У меня вдруг открылось заболевание легких. Будучи взрослым, он не испытывал нежности к маме, а она не испытывала нежности к нему. Ту, которую она испытывала к другим детям, которые родились после него. То есть надо время все, поэтому в декабре морковку не садят. Надо срок, нет, дерево не садит, да, какой-то, то есть какой-то есть срок, то же самое здесь. Так вот здесь, когда ребенок, вот первое, что запечатляет, что было тяжело, он задыхался, не знал между жизнью и смертью, в этих родовых путях он застрял, в этой трубе, и вдруг его поставили обезболивающее, и стало хорошо. И есть такой вариант в литературе, что когда он будет взрослым, вот этот опыт своего рождения он может перенести на взрослую жизнь. Когда ему будет тяжело психологически, будет не хватать дыхания, будет не хватать свободного воздуха жизни, неважно от чего, от ипотеки, там, и от любимой там, ушла и так далее, он потянется к вину, к водке, чтобы вернуться глубинно в то состояние родовое, когда он испытал. Не скажу, что 100%, но это может быть. Про 100% не говорю, миленькие мои, я вас не знаю, вы меня не видите, только голос слышите. Размышляйте, предварительно помолитесь Богу, чтобы дал вам эту мысль благую, правильную. И то не сразу может Господь дать. Это может быть формы тогда у ребенка суицидального поведения, которое связано с специфическими аспектами рождения. Это может быть что у нас? Причем выбор самоубийства при помощи наркотиков. Ну вот не сразу дозарную дозу выпить и сразу уйти в мир иной, а постепенно, постепенно, как ржавым гвоздем себе рану ковырять, ну, в душе, там, в теле, она гниет там и дальше. Вот это вот. Употребление наркотиков это может быть. Это может быть повешение. Когда не было, было удушье там, тяжело, и ребенок выросший может вернуться. Мои дорогие, молиться надо, вымаливать, чтобы была религиозная среда, верующая молитва, чтобы этим лукавым дверь была закрыта. Вот, то есть выбор мучительного самоубийства связан с мучительным рождением, с мучительным рождением. Так вот, что вот здесь интересно, на что обратить внимание? Традиционно корни всех этих проблем можно обнаружить в духовной сфере, непосредственно где находится демоническое воздействие, но мы же это не видим. И бывает так, что это идет по роду. И вы сами знаете, Господь предупреждал, бывает, высекает родовой корень, нет потомства. Девчонки рождаются, родовое древо идет все-таки по мужской линии. И вот здесь бывает, человек подчинен миру падших духов, идущий по линии родового древа. Как быть? Если у нас, может быть, в роду там кто-то повесился, что-то еще. У меня есть такие родные, у которых, ну, далекие родные очень, да, там повесился муж сестры у этой вдовы, зять повесился, потом еще, слушайте, одинаково убивают, навязывают на себя веревку и в ванной повесились. Не знаю, друзья мои, не знаю, не могу говорить. потому что у нас корни вообще родовые оторваны. У нас раньше была бабушка или прабабушка, которая все помнила родословную. Ой, девка, там это, вот эта Акулина такое сказала, когда там рожал, стал рожать и так далее. Может быть, проклятие то, что у Паисия Афонского мы читаем, или в другие литературы. Так вот, как быть? Когда идет подчинение миру падших духов, идущей по линии родового древа. Если люди не принесли полного покаяния в соделанных грехах, а также предрасположены к ним и в желании грехов, то они находятся в полной зависимости от демонических сил. Как бы вы знаете, одна беда за другой. Но нет покаяния. Не надо рыться в биографии. Нас лукавый обязательно уберет в сторону. Просто приходите Богу. Я с батюшкой посоветую, что я ведь не священник. Просто просите Бога. Теперь что происходит? Я вспоминаю еще одного человека. Я знаю его маму. Я слышала этого парня, он красивый, но он наркоман. И когда его папа, крупный бизнесмен, олигарх, решил уйти из семьи, то мальчик, ему было 16 лет, он ушел в наркотики. Дети реагируют по-разному на разрыв семьи. Это нам кажется, что вот сейчас уйду от него, он так мне надоел, этот муж и так далее. Может, до этого надо передать. Дети реагируют по-разному, причем даже серьезными заболеваниями. И вот этот парень, ну, назовем его Ваня, Иван, он наркоман. У него семья не сложилась, жизнь его не сложилась. И я помню, много лет назад его видела в храме и чувствую, что у него вот какое-то такое серьезное испытание в душе. Это чувствуется. А потом, когда мы сошлись поближе, он мне рассказал, что случилось. Значит, часто бывает иногда что? Вот мы дальше будем говорить влияние детско-родительских отношений на отношения с Богом, на наших взрослых людей. Бывает так, что папа уходит в другую семью и откупается от ребенка. А он чувствует, что сердце не с ним. У этого папы не со мной, с сыном. Он только откупается чем-то. И вот здесь папа предлагает этому парню, который уже взрослый, ему лет 30, наверное, разведен, у него семья, и там ребенок родился, растет, но без него. И он в монастыре идет, то я в одном монастыре его вижу, то в другом, то еще я где-то вижу. Душа просит вот чистого источника, но его разносит. А последний раз я уже слышала, что ему, он говорит, я его вижу, я говорю, Вань, ну как? Он говорит, ой, как трудно, как они шепчут, покончить с собой и так далее, и так далее. Надо бы мне, если так серьезно заинтересоваться судьбой этого парня, поговорить с мамой, как она вынашивала ребенка. Может быть, какие-то слова проклятия там были от родителей, кто-то не хотел, может быть. Это я не могу, это уже вопрос духовника, понимаете? Но какие-то причины могут быть. И он вспоминал еще отчего, за что лукавый может дернуть. Когда мы молодые, глупые мамы, нам часто ребенок, мы его не знаем, как воспитывать, а мама тут как тут, наши бабушки. Ой, знает, как перепеленать, как накормить. Ой, как хорошо, мама водится, это еще последняя куколка для нее живая, и мы передаем. Я называю «мы», включая себя, потому что я училась, кардила сына, и мы учились в Ленинграде, продолжали с мужем. Академический отпуск я взяла 10 месяцев с сыночком, была, а потом уехала. Но объясняя свой материнский эгоизм, да, ой, так они так любят моего, это мама с папой, ой, я им радость даю. А ребенку надо, чтобы была мама. Поэтому не удивляйтесь, когда выросший сыночек, я про своего сейчас скажу, старшего, у него какое-то чувство возникает вины, когда я прошу, приезжая на юг, там он тоже живет, и прошу что-то, какую-то маленькую безделицу, стараясь его не оттягивать, его основных дел, какую-то безделицу бытовую сделать. И чувствую, что ему это не очень хочется, но долг пинает его ниже спины. Иди маме делай. Поэтому не надо сетовать, что заложил, то и получил. А другой сын совсем по-другому, понимаете? Вот что мы во время беременности заложили в своих детей. Но мы были глупы, это не объяснение. Нет, нет, нет. Вот, значит, надо молиться, каяться и просить прощения у Бога. Что тот дар, который он послал ребеночка, это единица. А за единицей 11, 14 нулей, вот нам Господь этого ребенка подарил. А мы до конца не оценили этот подарок. Когда психолог консультирует, надо узнавать родовую деятельность, как проходила у нашего пациента. Поэтому традиционные попытки объяснить различные симптомы психозов, депрессии, которые бывают, апатия, уныние, ну, это, конечно, это же грехи наши, страсти проявляются как. Только биографическими данными, которые помнит наш клиент, а много он не помнит, потому что был малолетний, до конца невозможно объяснить, найти причину в терминах биографических событий, пережитых в младенчестве и в детстве. Сила эмоций и ощущений, необычное содержание психотических состояний не могут быть разумно объяснены в терминах ранних биологических травм, таких как голод, эмоциональное лишение или другие психические расстройства младенца. Что он просто не помнит. Это ушло в подсознание. А вот родовая травма, составляющая важный аспект бессознательного, то, что в подвале нашей души, то, что мы не знаем и не помним, является следствием мучительного и потенциально угрожающего жизни события, которое, как правило, длится много часов. Вот есть у Станислава Грофа книга «Не читайте». Это настольная книга у психологов. А там от лукавого. Когда вводит пациентов в транс, и вдруг рисуется картина, что он рождается, и там Библия, и Бог появляется. Ну, ребята, а психологи наши обучаясь, сейчас не знаю, обучаясь на факультете психологии университета, эту книгу изучали. Конечно, заинтригует же, понимаете, войти в это состояние, проводят психотерапию, когда тренинги это используют от лукавого. Таким образом, вот это вот состояние между жизнью и смертью, которое длилось много часов, определенно является более вероятностным источником негативных эмоций, ощущений, чем большинство других периодов детства. И вот здесь, вот я уже говорила, вспоминается, когда у меня знакомы несколько женщин, и постоянно тревога у них присутствует, начиная с малолетства. Может быть, вполне это было связано с пренатальным дородовым периодом жизни, а может быть, после родов. Так вот, и возникает жизнь как что-то опасное, угрожающее, которое не дает опоры в жизни. Вот, и опасается жизни. Вот есть у Станислава Лема, польского юмориста, «Жизнь вредна, от нее умирают». Ну, действительно, мы же от жизни умираем. Сколько там проблем, колючек и так далее. Вот, и часто бывает состояние психодуховными кризисами или духовными экстремальными состояниями, которые могут даже быть мистической пораженностью человека, начиная с одержимости и кончая беснованием. Часто это бывает, такой человек прилепляется к Богу, усиленно молится, с утра до вечера доводит, ну, порой до, является мучителем для своих близких, и ему кажется, что Бог помогает, а не всегда это может быть Бог помогает, это может быть от лукавого, понимаете? Поэтому это рабочая гипотеза, которую надо, если исследовать, то обязательно с мамой, с папой, с врачами, которые это вот, вспоминаю, когда этот мальчишка родился, мальчишке сейчас 38 лет, понимаете? Какие-то психотравмы, которые он переживал и так далее. Вот это потом переходит в заболевание. Поэтому духовные причины душевных заболеваний имеют духовные корни. Ну, повторяю, это не моя область деятельности. То есть я как психолог только помощник могу быть священнику, духовнику, монаху, только как помощник на вторых или третьих ролях. Итак, вот давайте посмотрим, какая была связь, если у вашего ребенка, там может быть эта связь. Не повторяю еще раз, не молимся, не разбираемся в пословице, а вот это было, а вот это, а вот это, а вот это. Мы уже многое забыли. И нам какой-то родственник может сказать неверную мысль, что он тоже сам забыл какой-то. Не надо. Просто молимся. Все. А Господь знает, что мы там творили, что мы делали. Вот. Покаяние, молитва. И чем дольше, вот я говорила, Богородица. Когда у детей что-то не складывается, детей нету, или сынок разошелся, или еще какая-то ситуация, мы не знаем, и я не знаю. Хоть я постараюсь изображать себя умную ворону. Да, это Карлуша была в детских мультиках по телевидению. Спят усталые урожки. Нет, просто молимся. И вот если есть желание, возможности, то обращаемся к Богородице. Она-то все видит и все знает. Итак, мои дорогие, в следующий раз мы с вами будем рассматривать, всегда ли наши душевные добродетели являются родственными духовным? Вот об этом поговорим в следующей встрече. Всего доброго и до следующей встречи.